Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 28 декабря. Время 21 час 3 минуты в Киеве, 22 часа 3 минуты в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Сегодня любезно согласился поучаствовать в нашем эфире Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Ну, мы вообще решили посвятить сегодня... В контексте даже в том числе идущих сейчас, прямо сейчас, переговоров Трампа и Зеленского, обсуждению темы операций, которые планировал провести Трамп в Венесуэле, да, причем предлог, звучавший о том, что кому принадлежит венесуэльская нефть, так мы и вынесли в тему нашего эфира. Почему? Потому что Трамп говорил об этом заявлении. Ну, понятно, он имел в виду американские компании, которые работали еще, так сказать, до Чавеса, в период Чавеса, которые экспроприировали или там национализировали этот бизнес. Имел он в виду именно это, но почему-то, в общем и целом, пока, во всяком случае, военной операции так и не случилось. Там блокируют танкеры и так далее, но об этом мы с вами поговорим. Ну и в целом мы хотим понять. Ну хорошо, если ты это все заявлял, почему ты ничего так и не провел? Что это за игра и ради чего и почему? Ради нефти? Странно, ну хорошо, ради нефти. Ради остановки наркотрафика? Ну тоже разумно, почему бы и нет. Вопрос, ну так останавливай тогда. Так нужно же ударить в самое мясо. Вот. И вот это, так сказать, загадочное поведение Трампа, оно вот требует какого-то разъяснения, чтобы мы со всем этим разобрались. Там, кстати, больше понять не станет, почему он так себя ведет и в других таких же эпизодах, в таких же случаях, там, не знаю, на Ближнем Востоке или в Восточной Европе, своей нерешительностью демонстрируя, в общем, там, крича лозунгами, разговаривая лозунгами, а на делах, в деле ничего не происходит, да? Вот это круг вопросов, который мы хотели обсудить. Нас больше 2000 уже смотрят, около 800 человек поставили лайки. Просьба огромная, не забывайте, сегодня воскресенье, понятно, завтра уже начинается рабочая неделя, но все же ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, чтобы и другие зрители увидели, что этот эфир идет. Либо присоединились прямо сейчас к нам, либо позже там посмотрели уже в записи. Ну и, соответственно, поставьте лайк, если вам эфир понравился, или вы авансом можете поставить. Конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Итак, Михаил Иванович, все-таки, что с этой нефтью? Это американские компании, потерявшие в свое время на шельфе там вот эти свои платформы? Или что имеет в виду Трамп, когда говорит, это наша, говорит, нефть?
Ну, Трампа комментировать – это неблагодарная задача. Ну, давайте все-таки попробуем разобраться, немножко оторвавшись от венесуэльской нефти, а вообще на нефть посмотрим, что творится на нефтяном рынке и почему это вдруг Трампу понадобилось штурмовать на словах Венесуэлу, объявлять о том, что он будет останавливать там танкер, накладывать эмбарго на перевозку нефти, нефтепродуктов в Венесуэлу и из Венесуэлы и так далее, и так далее. То есть такое эмбарго накладывать. Мало того, ну то, что она угрожает еще и, ну, свергнуть режим, как минимум, Мадуро. То есть он говорит ему, чтобы тот бежал, чтобы режим этот плохой, и нужно что-то такое сделать. Ну, на первый взгляд, вот я уже много видел таких комментариев, делается это ради того, чтобы туда вернулись американские компании. Так. И начали бы качать венесуэльскую нефть. Значит, у меня немножко все-таки знакомого с тем, в каком состоянии находится венесуэльская нефтяная отрасль, такая мотивация вызывает подозрение и недоверие. Ну, для того, хорошо, без американских компаний вот венесуэльскую нефть снова не вернуть в больших объемах на мировой рынок. Почему? Потому что венесуэльская нефть, она в основном, ну, в подавляющем большинстве, ее там много, она на первом месте по планете по размеру нефтяных запасов, доказанных причем запасов. Но нефть, она такая плотная, тяжелая, битуминозно-вискозная, вот, ну, какая-то очень-очень тягучая. Она в трубу не идет, не говоря уже о том, что в танкер ее залить совершенно невозможно. И для того, чтобы ее нормально добывать и транспортировать, эту нефть, Необходимо первое. Это очень серьезные технологии, в основном американские, которые там использовались. Там пионером была компания Chevron американская, которая очень много для, сделала для того, чтобы все-таки работала эта отрасль. И необходим постоянный подвоз растворителей для этой тяжелой нефти. Так. То есть иногда это химические какие-то растворители, но обычно это делается тем, что очень легкую нефть, а из России Роснефть туда поставляла прямо танкерами так называемую нафту. В российской терминологии это прямогонный бензин. Это и не бензин, это и не мазут, это вот нечто такое среднее, которое обычно используется как сырье для нефтехимической промышленности. И вот эту нафту, кстати, там, по-моему, один или два танкера, которые подошли туда к берегам, это были танкеры с российской нафтой, чтобы разбавлять венесуэльскую нефть, чтобы она могла идти в трубу, в танкер и так далее, и так далее. Но возникает вопрос. У Трампа недостаточно причин вот сейчас спешить с захватом Венесуэлы, с возвращением американских компаний. По нескольким причинам. Причина номер одна – так легко это не будет. Он грозит военными действиями. Военные действия, поскольку там есть поддержка режима, они могут вылиться в партизанскую войну. А с партизанами, да еще и в джунглях Ориноко, справиться довольно проблематично. Это вот, ну, влезать туда, я думаю, что это не в интересах Трампа, и он покричит и, можно сказать, успокоится. Теперь давайте представим, что каким-то чудом за время своего президентства он свергает там режим и добивается возвращения американских компаний вот на те промыслы, которыми сейчас командуют наркобароны вместе с генералами. Сколько надо времени вот этим компаниям, оснащенным и капиталами, и опытом, и передовой техникой, и технологиями, для того, чтобы Венесуэлу снова вывести на одно из первых мест в добыче и в экспорте? Ну, как говорят американцы, лет 10. То есть, ну, пусть это не 10 лет, пусть это меньше, но в период президентства Трампа этого не будет. Вот успеха от такой операции для американских компаний в Венесуэле не будет. Зачем это ему нужно? Вот такая вот шумная компания, он же все-таки результат какой-то хочет получить. То, что он борется с наркотрафиком, это, конечно, предлог. Потому что там, ну, три катера он потопил, еще сколько-то там, вот несколько человек он угробил в водах океанских. Но это действительно предлог. Почему? И вот у меня возникла такая мысль, что это вот уже второй акт пьесы, которую разыгрывает Трамп по очень простой причине. Причина – нефть. Но нефть американская в Соединенных Штатах Америки. Там в нефтяной отрасли сложилась, ну, такая интересная ситуация. Отрасль вышла на очень большие показатели, там 13,5 почти миллионов баррелей в сутки нефти добывается, а если учесть там другие углеводороды и так далее, то чуть не 22 миллиона баррелей получается. И вроде бы она вышла на такой красивый пик, и все объявляют, да, дальше будет только развитие. Трамп снял все препятствия для дальнейшего развития этой отрасли. И вот здесь возникает все-таки сомнение. Почему? Во-первых, та добыча, которая сейчас идет, она идет в основном, вот, ну, как говорят, вот из сланцевых пород. Сланцевая нефть идет. Угу. И добывается она сейчас в основном из промыслов, которые раскачали уже довольно давно, так называемые пермские горизонты геологические. Вот это пермский бассейн. И смотрим мы на этот пермский бассейн, и вдруг выясняется, что добыча на нем падает. И падает довольно серьезно. То есть вот когда мы видим, что где-то 70% нефти в Америке добывается вот из этих сланцевых пород, а там добыча падает, ну да, ее можно еще долго поддерживать. То есть обычные скважины, которые хорошо обработали вот тем самым фрекингом и так далее, из этой скважины вот еще будет идти нефть, но не фонтаном, а потихонечку, очень, очень немного. И Соединенные Штаты могут поддерживать свою добычу относительно недорого, вкладывая туда вот в поддержание этой добычи небольшие деньги. Но если Америка хочет дальше развивать свое положение, господствующее положение на этом нефтяном рынке, то ей придется выходить на новые территории, новые месторождения, на шельф. Ну, Аляску уже сейчас открыли фактически для разведки и разработки. Препятствия. Низкие мировые цены на нефть. А они снижаются. Вот когда мы видим, что ну, буквально там, 2 недели тому назад цена на американскую, вот эту легкую, техасскую так называемую среднюю нефть, она опустилась ниже $55 за баррель. А если банки увидят, что в обозримой перспективе вот эта большая-большая длинная тенденция такая сокращение мировых цен на нефть, она будет продолжаться, то денег они не дадут. Они скажут, извините, вот по такой цене вы не окупите свои затраты, и это будет неинтересно нам с вами работать, потому что мы не получим компенсации наших инвестиций. Трампу нужно спасать национальную, американскую, в Соединенных Штатах отрасль нефти. Поэтому нужно, чтобы цены на нефть на мировом рынке не падали так быстро, чтобы они ну, хотя бы в разумном коридоре держались, а желательно даже, чтобы подрастали. То есть у него задача, противоположная тому, что пытался делать его предшественник Байден. Тот, наоборот, уговаривал арабов добывать побольше нефти, чтобы цены падали, и чтобы на американских АЗС цена была такая, чтобы его хвалили, а не ругали за повышение цены бензина и дизтоплива. И вот теперь у Трампа, он об этом это не заявляет. Вот эта пьеса, которая сейчас продолжается, этот спектакль, первый акт был, как ни странно, связан с Россией. Трамп вдруг, он за свое вот это второе президентство против России ничего не делал абсолютно. Ну, он понял, что есть такой шаг, который может напугать рынок нефтяной возможным дефицитом. И цены повысятся или хотя бы удержатся от падения. И он объявил санкции против Роснефти и Лукойла. Причем не так просто, а когда вокруг него, ну, как по приказу, возникли крики, вы знаете, что эти две компании, они отвечают за 50% российского нефтяного экспорта. Вот наши санкции бьют по этим 50%. Рынок посмотрел, и поначалу даже ну, несколько цены повысились. Вот этот первый акт этого спектакля был. А потом вдруг выяснилось, и рынок это очень быстро понял, что эти санкции не работают. Что когда мы вот в России мы увидели статистику, Роснефть и Лукойл сократили экспорт добычи на 1,1 миллиона баррелей в сутки. И вдруг мы видим в тот же самый период, абсолютно в тот же, на 1 миллион баррелей в сутки увеличился экспорт российской нефти другими компаниями, в том числе какими-то мелкими, недавно зарегистрированными, бог знает какими. То есть это была видимость. Нашли посредников по экспорту. И Трампу на время это удалось. Наконец он понял, что цены на нефть опять идут вниз. Второй акт – это Венесуэла. Вот он объявил, ну, замахнувшись, как всегда, у Трампа, но не нанося удар по самой Венесуэле, что вот, смотрите, что я делаю. И цены опять полезли немножко вверх. Вот они там, вот Брент чуть ли до $67 опять полез вверх. А в пятницу рынок посмотрел, видимо, анализ какой-то перед выходными днями провели аналитики рынка, которые поняли, что это тоже туфта. Угу. Первое, что не будет ничего против Венесуэлы Трамп предпринимать. А второе, это что? Вот он будет какие-то танкеры, которые идут в Венесуэлу или обратно, останавливать. И они посмотрели. 2 танкера задержали. 2 танкера – ерунда. Если честно говоря, действительно ерунда. А за третьим танкером сначала, ну кто там задерживает? Это береговая охрана американская. Это у нее есть полномочия, но у них нету ни техники, ни людей, ни судов, которые могли вот эту функцию выполнять арестом многих танкеров. Вынуждены были вдогонку за третьим танкером посылать еще дополнительные вот военно-морские части, которые могли что-то там сделать и остановить. И когда рынок увидел, что Трамп-то не в состоянии наносить серьезные удары по... Давайте будем вот этот термин применять – теневому флоту. То есть вот какие-то танкеры, которые возят не то, что нравится Трампу. Вот эти танкеры, они плюют на него и делают то, что им, в общем-то, предписано. И Трамп, вот эти три танкера – это не удар по рынку, который мог серьезно цены поддержать. И цены в пятницу с середины дня, когда американские биржи включились в торговлю, они пошли вниз, на 2,5% обвалились. То есть затея Трампа, вот второй акт этого спектакля, он тоже оказался пустышкой и провалом. Я вспоминаю, что Трамп обещал нам и третий акт. Он сказал, что если Путин будет упорствовать вот в своем нежелании идти на компромиссы по мирному урегулированию в Украине, он объявит какие-то адские совершенно санкции против российского энергетического комплекса. То есть опять он список каких-нибудь теневых танкеров придумает, еще против кого-нибудь там санкции введет. Это опять будет имитация санкций, как в первых двух вот случаях. Но рынок, который уже к этому, по-моему, начинает привыкать, ну немножко цены подскочат, а потом опять пойдут вот по этой глиссаде такой красивая, она вот начиная с мая 22 года, нефть опускается вот со $120 1 мая 22 года. Вот она сейчас дошла до 60,5 где-то долларов за марку Brent. И есть еще одно соображение, почему это в Венесуэле работать не будет. Венесуэла, ну, поскольку отрасль доведена до очень некрасивого состояния, она может выдавать на экспорт, ну, меньше 1 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Все. В мире сколько нужно мировой экономике? Ну, где-то 104 миллиона. И вот пропадает этот, ну, весь не остановить, пропадает где-то 500 000. Это что, мир почешется и скажет, ой, извините, или там спохватится, кризис, все, конфликт интересов, бог знает, что начнут говорить. Нет, это не дефицит. Такой дефицит, во-первых, легко, абсолютно легко погасить. Потом вспомним, как вот нынешний дефицит, за счет чего он гасится? За счет Китая, который в свои резервные нефтехранилища укладывает в сутки по 1 миллиону баррелей покупаемой сейчас по дешевке нефти. Ну да, это 1 миллион из Венесуэлы, это погоды не делает. И поэтому вот получается, что мы сейчас будем ждать, как Трамп дальше будет спасать свою отечественную Соединенных Штатов нефтяную отрасль. Первые две попытки ему засчитали как попытки, немножко там они все поддержали цены от полного падения. Но дальше что надо делать? Вот какая картина сейчас открывается. Это не спасение, вот, не развитие добычи нефти в Венесуэле совершенно. Вот тут этой причины нет. Вся причина в банках, которые должны профинансировать развитие американской нефтедобычи. Вот она причина.
Так, ясно. Мы уже почти 20 минут в эфире, и нас почти 6 тысяч смотрит зрителей. Просьба все-таки к тем, кто присоединяется, как обычно это всегда толчками происходит, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир, потому что, ну, мы уже там 40% времени эфира провели. Просто не забывайте, что для нас важно, чтобы другие этот эфир посмотрели. Смотрите, Михаил Иванович, вы сказали о Китае, упомянули, что он закачивает этот миллион там в хранилище. Это не непосредственное потребление, что называется, колес и так далее. Все-таки роль Китая. Много тут по этому поводу конфабуляций, разного рода рассуждений, что типа, ну, Америка, Трамп договаривается, пытается с Китаем, Москвой, которые интересанты всей ситуации вокруг Каракаса, и, разумеется, нерешительность может отчасти объясняться какими-то вот такого рода за спиной переговорами о чем-то, да. Мы помним, что Китай вложил бешеные деньги, инвестиции в венесуэльскую нефть. Это было, вот, об этом писали, это не секрет и так далее. И вроде как считается, что он проиграл Китай. Что там какие-то там миллиарды были вложены, а выхлопа-то, в общем, такого особого он не получил. Или нам только так кажется? Вот роль Китая, что хочет Китай вообще?
Я думаю, что там роль Китая была очень ограниченной. Вот все эти рассказы про миллиарды, которые туда вкладывали, ну, мы не видели выхлопа. Вот результата вот от этих миллиардов мы как-то не видели. Вот ничего они там не получили. Когда шли замечательные разговоры о том, что в Венесуэлу вкладывает Роснефть, да еще да. и Газпром планировал тоже туда вложить. Но Россия туда вкладывала как? Ну, обещали построить им завод по производству калашниковых. Ну, не построили, да. не построили. Потом вдруг пошли туда какие-то необыкновенные кредиты. Сначала 4 миллиарда, потом чуть ли не до 7 миллиардов долларов пошло туда, в Венесуэлу. А куда? То есть венесуэльцы с Роснефтью не заключили, не подписали ни одного контракта. Когда у нас говорят, вот у Венесуэлы есть там 4 проекта по разведке и добыче нефти, в том числе в дельте Оренока. Ну, интересные вообще-то проекты были бы. Они подписали меморандумы о взаимопонимании и твердое обещание выдать лицензии на разработку этих месторождений в будущем. То есть Роснефть тогда ничего там не получила. В принципе, там ничего не получили тогда и китайцы. А теория о том, почему вдруг вот режиму, который... не очень-то хочет, не очень-то умеет заниматься нефтяной отраслью, были направлены такие гигантские суммы, она, теория была очень простая. Но за какой-то откат этому режиму перечисляются ему какие-то большие суммы. Эти суммы укладываются где-то на какие-то зарубежные банковские счета. Ну, понятно, понятно, там делится вот этот откат. И это фактически вывод денег казнократства. Это вывоз денег из России.
Ну, понятно.
Да, вот что там работали, как они. Ну, не то, что там нефть добывать, там еще что-то такое делать. В принципе, без западных технологий, без американских технологий, Роснефть там ничего делать особо не могла. Угу. Это была ширма вот для вывода денег. Сколько-то пообещали Мадуру, а... остальное куда-то пошло на какие-то другие счета, которые контролируют совершенно другие люди. Вот что там было. А у китайцев там ну, практически тоже ничего особенного нету.
Понятно. Еще одно объявление, чтобы вот небольшой перерыв. Я напоминаю, те, кто нас из России смотрит, испытывают проблемы в связи с... этим, поскольку в России блокируются основные ресурсы, это и мессенджеры, это и социальные сети, напоминаю, что мы запустили Фейгин VPN, в конце года очень было бы логично сейчас себя обеспечить, защитить своим доступом информации и к связи с своими друзьями, родственниками, ну и так далее, именно Фейгин VPN, так сказать, средством, которое позволяет вам оставаться на связи и иметь доступ к запрещенному контенту. Поэтому, ну и в частности в YouTube, к нашему каналу и другим каналам. Поэтому вы можете через Telegram-бот, он здесь есть в нашем чате, оформить подписку через Фейгин VPN-бот, в Телеграме подписку на год я очень рекомендую, но вы можете и на месяц, это как вам удобнее. Просто сейчас уже понятно, что ситуация не улучшится, она только ухудшится, поэтому лучше сразу иметь надежный VPN на весь год, а там видно будет. Вот. Ну или если у вас есть карты с доступом к платежной системе Visa MasterCard, оформите их через сайт, эту подписку. Ссылка на сайт Фейгин LiveNet есть в описании к этому видео, вот страницу его мы показываем, ну там же есть ссылка на... Фейгин VPN-бот в Телеграме тоже есть, так что очень удобно это все. Можете проходить, подписываться. Очень вам это рекомендую, поскольку ситуация продолжает ухудшаться в России. Сейчас уже и с WhatsApp жопой, там сказать, Телеграм, и дальше будет только хуже, лучше не будет. Поэтому обеспечьте себя заранее, понимаете, прогарантируйте себя заранее. Хеджируйте свои риски, как сказали бы люди из нефтяной отрасли. Вот, ну а мы продолжаем. Вот смотрите, Михаил Иванович, вы вот сказали, что все-таки... по итогу этого 2025 года можно говорить об устойчивом снижении цен на нефть. Да?
Да.
То есть тенденция это очевидная. Раз уж мы поговорили о Венесуэле, давайте перейдем к ее союзнику в лице Москвы. Как ситуация со снижением цен? Я вот слежу за статистикой, слежу за комментариями, там, аналитикой в этой области. То есть пока вот мне показалось, что они не воспринимают это как катастрофу или там надвигающуюся катастрофу, вот жизнь так, да? Вот это дисконтирование, понятно, что это жулики пилят друг с другом там это все, там еще что-то, но неважно. Но тем не менее, как цена, продолжающая снижаться, меняет планы Москвы или их как-то вот, я бы сказал, диверсифицирует? Вот они уже там предчувствуют, что а если будет не 55, а если 40 будет? И будет ли? Даже вот при тех действиях Трампа в попытке значит, остановить падение, а то и даже повысить цены на нефть, ну, в силу внутриамериканских причин там, и так далее. Как можно это расценить? То есть мы почему задаем вопрос, ну, как кончатся деньги у Москвы на войну? То есть понятно, почему все так следят за ценами на нефть. Кстати, в начале года Трамп говорил о том, что прям вот его прямая цитата была обращенная к странам Персидского залива, вот снизьте цены, и война прекратится. Ну, мы это слышали, заявление, хотя он может утром так, вечером эдак. Вот. Что можно по этому поводу сказать с точки зрения тенденции?
Так, ну, во-первых, в российской нефтяной отрасли, ну, там свои идут тенденции, свои течения и свои болячки. Первое, что надо сказать, это то, что точные данные о том, как идет нефтедобыча в России, они засекречены решением властей. Мы не знаем, сколько нефти добывает Россия. Значит, в общих цифрах, вот в течение года, и летом, и в ноябре. Летом, это в июне Путин говорил, называл цифру. Он сказал, что в этом году Россия добудет 510 миллионов тонн нефти. Угу. Затем его, ну, что называется, вице-премьер Александр Новак, который является куратором нефтяной отрасли и связным с ОПЕК, ОПЕК+, вот он говорил, ну, буквально до последних дней, что в России в этом году добудут 510 миллионов тонн. Ну, вот так, как они Путину докладывали, вот так это примерно и выглядит сейчас по состоянию на вот на этот день. И тут вдруг, видимо, потребовалось более красивую цифру дать Путину. И Новак объявил вот только-только, что в России в этом году добыча составит 516, а не 10 миллионов тонн, ровно столько же, сколько в прошлом году. И в следующем году, сказал он, добычу мы сохраним на этом же уровне, у нас снова будет 516. Это очень, ну, такая непонятная цифра, откуда она взялась, потому что мы видим, если посмотрим, например, по данным компаний, которые работают в Ханты-Мансийском автономном округе, там 40% нефти всей добывается, то там добыча снижается. Вот она не растет, она постоянно снижается. Где-то на 2,5% в год там вот падает добыча. Откуда взялось вот столько же нефти, сколько в прошлом году, это на бумажке. Нельзя верить цифрам о добыче нефти в России, которые цитируются в ОПЕК и ОПЕК+. Там, конечно, все это пересчитывается в миллионы баррелей в сутки, но по просьбе России там учитывают только, ну, как они говорят, сырая нефть, а конденсат считать не будем. Конденсат – это тоже нефть, но она очень легкая. Вот, ну, вот такая легкая и красивая, что ее можно даже в бак некоторых автомобилей, не говоря уже о танках, заливать. И вот с учетом этого вот конденсата, вероятно, там получается гораздо больше, чем вот докладывают. Мы видим, что Россия сейчас не выбирает свою квоту перед ОПЕК+. То есть меньше добывает вот этой самой сырой нефти, чем ей разрешено. Она не может ее выбрать. У нее были когда-то периоды, когда она больше квоты добывала. А сейчас уже несколько месяцев подряд это все меньше квоты. И добыча нефти в России сокращается. И я все время не устаю повторять. Вот невзирая на все санкции, на какие-то черные списки теневых танкеров в России, вот сколько могут физически компании российские добыть нефти и отправить ее и продать куда-то, либо на внутренний, либо на внешний рынок, все это делается по максимуму. Вот что могут, то и делают. А их не ограничивает вот в России никакие там соображения квот, которые там где-то есть. Вот они, это все не имеет ничего общего с квотами. И в ОПЕК+, там Россию фактически держат только как вот свадебного генерала. Смотрите, какой большой вот производитель нефти. У нас вместе с Саудовской Аравией мы вот два таких гиганта, это члены нашего альянса. На самом деле Россия, ну, во-первых, она не может физически оперативно, быстренько, вот рынок потребовал, и в ОПЕК решили, а давайте мы вот, например, завтра увеличим добычу, ну, на 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы повлиять на рынок. Или наоборот, сократим на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Может Россия участвовать в такой вот операции? Не может. Угу. Почему? Ну, давайте вот просто физически даже вот. В Саудовской Аравии скважина, ну, в сутки 1000 тонн, 2000 тонн нефти, вот она там из нее выходит. Но они, сколько им надо скважин заткнуть, чтобы вот обеспечить, ну, снижение добычи? А в России средняя скважина, это 8 с небольшим тонн в сутки. Это не 1000. Сколько вам надо заткнуть этих скважин?
В 15 раз меньше, да?
Сотни скважин нужно заткнуть в России для того, чтобы оперативно снизить добычу. Вот по договоренности с ОПЕК. А что такое в России, ну, прекратить отбирать нефть из скважины? Это значит погубить скважину. Потому что многие из них находятся в зоне вечной мерзлоты. Пока нефть идет, она там еще идет. Там она у нее температура довольно высокая под землей. Она поднимается из-под земли, она разогревает этот ствол скважины в некотором роде. А как только вы прекратили это все, во-первых, там все может замерзнуть, там образуются так называемые гидратные пробки, там образуется вот слой парафина на стенках этой скважины. Скважина будет загублена буквально за неделю. Вот после того, как ее большинство скважин. Вам надо будет для того, чтобы возобновлять добычу, новую рядом бурить. То есть вот Россия по объективным причинам не может участвовать в манипулировании объемами, быстром манипулировании. Ну, не получается так. Один раз приказали, вот это было в мае 2020 года, нефтяным компаниям, все, давайте, закрывайте неэффективные ваши малодебетные, малоэффективные скважины, чтобы выполнить вот то, что Путин обещал тогда Трампу и в его первом президентском сроке, и саудовцам: сократим добычу нефти. Вот тогда сократили. То есть, если раньше среднероссийская скважина выдавала где-то, ну, 8, тогда на тот момент было 9. Сотни скважин было закрыто вот тогда. А чтобы быстренько повысить добычу, у России нет такого потенциала вообще. Мало у кого есть. Вот у Саудовской Аравии, как говорят, где-то 2,5 миллиона баррелей в сутки, они за 3 месяца нарастят добычу. Могут они это сделать. Могут Объединенные Арабские Эмираты. Отчасти может Ирак. Немножко Кувейт. А других нету таких стран, которые бы быстро могли нарастить вот эту самую добычу. И поэтому у России вот такая ситуация. Теперь вот ее, ну, меня вот еще вчера и сегодня даже утром спрашивали, вот, а санкции-то все-таки вот против покупателей российской нефти, против Китая, против Индии.
А работают или нет?
Да, работают вот или не работают. Давайте посмотрим по Китаю. Китай немного сократил объективно вот поступление, закупки российской нефти. Но сократил потому, что, ну, ему просто больше не нужно. Вот ему закачивать снова в эти резервные хранилища, ему хватает. На рынке вполне достаточно нефти, тем более, что Саудовская Аравия для азиатских потребителей снизила цену. И даже не очень сильно работают скидки на российскую цену, которые колоссальные стали скидки, то есть продают нефть уже за копейки. Во многих случаях это, ну, приближается к пределу себестоимости этой самой нефти. Uh-huh, uh-huh. Теперь, под давлением Соединенных Штатов он это сделал или нет? Да нет, не под давлением Соединенных Штатов. Вы посмотрите, что делают китайцы? Они полностью прекратили закупки американского сжиженного природного газа. Полностью. Все, американский газ в Китай больше не поступает. Вместо этого, ну как бы кукиш показали Трампу, они стали закупать сжиженный природный газ. У России увеличили закупки, особенно с того проекта, который под американскими санкциями находится. Вот Арктик СПГ-2. Вот оттуда идут, вот сейчас, правда, ледовая обстановка не позволяет, а так по Северному морскому пути шли с санкционного проекта санкционные танкеры. Перегружались они на платформе, это судно такое, «Коряк», которое стоит у берегов Камчатки, там перевалка этого сжиженного природного газа есть. И они дальше идут в Китай. То есть они сказали, нет, мы у России будем закупать то, что вот нам необходимо, и наплевать на все ваши санкции, мы их будем нарушать. Теперь Индия. Ну, вроде бы объявлено, посмотрите, Индия сокращает закупки российской нефти. Как сокращает? Ну, объявляет какая-то компания, Reliance, например, Energy, объявляет. Вот для этого завода больше покупать не будем, а для остальных заводов будем покупать. Затем мы будем сокращать закупки российской нефти, а потом вдруг выясняется, что они накупили, заключили новые какие-то краткосрочные контракты с Египтом. А Египет увеличил закупки российской нефти.
Ну, понятно. Это,
ну, все понятно. Схема абсолютно понятна. То есть, если сейчас есть некоторый спад в поставках нефти в Индию, ну, якобы из-за угроз Трампа наказать покупателей, то, я думаю, через месяц мы уже этого спада не увидим. Все вернется на круги своя. Сколько сможет Россия, столько она и будет дальше. Да, появилась такая вот, ну, мифическая угроза. Ах, раз Трамп говорит, что он в международных даже водах будет останавливать танкеры, которые возят запрещенную нефть из Венесуэлы в том случае, то тогда, значит, и Россия, вот тогда полная свобода украинцам наносить удары по танкерам и так далее, и так далее. Ну, что-то не получается. Потому что сколько танкеров поразили украинцы в Черном море? Ну, 2,5. Мало того, не потопили, естественно. Ну, хорошо, что пустые они были. А просто, ну, вывели из строя где-то на какое-то время. И те ремонтируются, эти суда. Но танкер вообще очень трудно потопить, потому что это такой набор пузырей таких металлических. Ну, один пузырь продыряют, а остальные на плаву останутся. А сколько танкеров заходит в российские порты и грузится там нефтью и нефтепродуктами? 1500 в год, больше 1500 в год. Вот 2,5 танкера, которые пострадали от украинских атак, это даже не капля в море, это вообще смешно пока говорить. Ну да, танкеры, которые идут из Новороссийска, они теперь держатся вблизи от турецких берегов, чтобы до середины моря не заходить. Вот они там вдоль берега идут по своим маршрутам, чтобы подальше от этих дронов, от торпед, от всего, чего там, что может их поразить. И, в принципе, мы видим, что, ну, если санкции и повлияли на российские доходы от нефти, то это не только санкции. То, вот когда мы видим, что цены на рынке падают, да. А это значит, что это рынок покупателя. И покупатель будет продавцам диктовать цену, а продавцы будут конкурировать за то, чтобы продать свою нефть. И вот Россия конкурирует. Вот первая причина скидок на российскую нефть – это конкуренция вот на таком перегруженном рынке, где предложение гораздо больше спроса. А уже второе – это когда покупатели говорят, вы знаете, нам тут предлагают, вы должны еще больше сделать скидку, потому что, видите, слышали, что Трамп говорит, ваша нефть токсичная, потому что мы можем, теоретически, можем пострадать от каких-то вторичных санкций. И вот эти скидки на нефть, не сокращение поставок, ни там задержка теневых или поражение какими-то ударами теневых танкеров. Только скидки. Вот они приводят к тому, что доходы в российский бюджет от нефти очень сильно сократились. Вот сейчас они где-то 20-22% от доходов всех, вот нефтегазовые вообще, не только от нефти, а нефтегазовые доходы. На будущий год тоже запланировано 22%, я думаю, будет и меньше. Вот роль нефти в российской экономике, она сокращается в виде доходов. А если мы увидим, что дальше цены продолжат снижение, и российские нефтяные компании будут закрывать некоторые проекты, где нефть еще осталась, ее технически можно извлечь из-под земли, но это будет очень дорого. Ну, вот в таком состоянии у нас запас, у нас нет фонтанирующих скважин, у нас нет новых открытий в России. И поэтому закрываются проекты, которые коммерчески уже не рентабельны, хотя там нефть еще есть. И вот когда мы увидим, что нефти будет все меньше, 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 то у правительства будет соблазн, ну, первое, это наблюдать эту картину и констатировать факт, что вот у нас сокращаются доходы от нефти. Либо второе, объявлять, что нефтяным компаниям причитаются какие-то налоговые льготы. Объявлены налоговые льготы Роснефти и Лукойлу, потому что они пострадали от санкций. Уже объявлены. То есть правительство из федерального бюджета фактически берет деньги и переправляет их нефтяникам для того, чтобы те могли продолжать работать. То есть и в первом случае, когда сидеть ничего не делать, и во втором случае, когда стимулировать нефтедобычу льготами налоговыми, правительство увидит, что это приводит к сокращению поступлений в федеральный бюджет. То есть вот это будет продолжаться и из-за падения мировых цен, и из-за вот этих скидок, которые приходится делать, и из-за того, что нужно поддерживать нефтедобычу, вот компании от прекращения работы фактически, надо их удерживать. Вот правительство будет сокращать. Да, меньше денег от нефти будет на ведение войны.
Ясно. Мы уже 43-ю минуту находимся в эфире. Напоминаю, около 8 тысяч зрителей нас смотрят прямо сейчас. Понимаю, день воскресный, но тем не менее от вас очень сильно зависит, насколько этот эфир будет востребован, так сказать, сколько его зрителей посмотрят. Мы уже проверяли многократно, статистика перед глазами. Так что, пожалуйста, те, кто вот 8 тысяч уже находится в эфире, пожалуйста, прямо сейчас ссылки разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и групп. Ну, буквально последний вопрос. На сегодня мы уже как бы держимся нашего регламента, но все-таки, Михаил Иванович, вот сейчас, оглядываясь назад, уже в конце этого года, ну, для нас эфир последний, вот эти обстрелы, это, ну, тактика этого, скажем, года, объектов нефтепереработки, логистических терминалов в России, я имею в виду со стороны Украины. Что, подытоживая, можно сказать, насколько чувствительным оказалась именно подобного рода тактика? Да? Почему? Потому что, ну, мы видим, что творится, значит, в Украине, там обстрелы безжалостные. Вот, в Киеве у меня масса друзей, естественно, там живет, они говорят, что и без тепла, и периодически без воды, и без света, и так далее, и так далее. Что в России? Как можно оценить все-таки последствия этих ударов по НПЗ и по всем таким же объектам для власти, ну, для русского обывателя тоже? Вот что можно по этому поводу сказать?
Ну, мы видим, что ущерб отрасли нефтяным компаниям очень серьезный. То есть вот на ремонт, на восстановление, на компенсацию потери мощности нужно тратить очень много денег, много сил, средств. Это не сразу все делается. Некоторые ремонты могут затянуться даже на годы. Это вот ущерб, который причинен. Да. Второе. Сокращается производство бензина и дистоплива, которые нужны на внутренний рынок. Из-за этого принято решение вот до марта продлить запрет на экспорт бензина. Полный запрет на экспорт бензина и ограничить экспорт дизельного топлива только теми компаниями, которые добывают нефть, а не перекупщиками. Вот перекупщикам уже нельзя отправлять на экспорт дизель. Мы видим, что цены на внутреннем рынке, ну, такие были радужные сообщения о том, смотрите, вот тут понизились цены, там понизились цены. Смотрим по году. по году у нас получилось, цена на бензин в среднем за год выросла где-то на 11 с лишним процентов, на дизельное топливо на 8 процентов. Это больше, чем инфляция. То есть вот, да, официальная инфляция. То есть
да, понятно.
Вот эти цены обгоняют опережающие. И, судя по всему, это может продолжаться еще дальше. Правительство и так компенсирует часть вот этой цены для потребителя тем, что компаниям, ну, там есть вот эти механизмы демпфера, компенсации за работу на внутреннем рынке и так далее. То есть это все, это удар по федеральному бюджету в том числе. Когда нефтяным компаниям надо из федерального бюджета перечислять какие-то деньги вместо того, чтобы войну финансировать. Перечислять, ну, да. Чтобы те, ну, продолжали работать на внутреннем рынке. То есть там сразу по многим каналам идет ущерб для нефтяной отрасли и для федерального бюджета тоже.
Угу. Ну и это можно связать, вот вам умозрительно, это уже ваше субъективное мнение, просто нам интересно. Можно ли увидеть в ощущениях российской власти, ну, Путина, понятно, некое торопление в поведении к тому, чтобы понудить Украину быстрее заключить на ее кабальных, в общем, капитуляционных условиях мир? Вот сейчас тут прям переговоры Трампа и Зеленского, Путину позвонил Трамп, ну и так далее. Вот у меня не покидает ощущение, что он торопится, что вот-вот-вот отдайте Донбасс, и вот мы там как минимум паузу сделаем. Вы ощущение ли это того, что ситуация, в общем, связанная с состоянием бюджета, доходами от углеводородной конъюнктуры, она все больше и больше вызывает у них во власти тревогу, что, ну, скоро будет такой момент, когда тити-мити уже как бы и все.
Да, я уже успел посмотреть вот краткие заявления Трампа и Зеленского на крылечке перед тем, как они пошли обедать. Я не думаю, что Путин сам о чем-то вот таком беспокоится. Скорее, люди, вот эта элита, о которой говорят...
А элита беспокоится.
Да, вот элита, конечно, очень сильно беспокоится. И она, а сама страна, она идет по, ну, такому пути, что это не крах. Вот экономический крах. Вот. Нет, она, если, ну, кто-то говорит, что это мобилизационная экономика будет, военная мобилизационная, затянем ремни, все для фронта, все для победы, вот, да все остальное наплевать. Это еще и экономика, которая вдруг, ну, публика говорит, ну, смотрите, как это плохо для экономики, вдруг опубликовал Росстат цифры за год промышленного производства. И вдруг выясняется, что в промышленном производстве... Ну, все упало. От автомобилей, насосов, от подшипников, стройматериалов, там, ну, все падает. Как падает? На 38%, на 25%. Так, это что? Что в России это больше вот не нужно где-то вот? Mm-hmm. Так нет, это все поступает. Вот тем же самым строителям и материалы там и так далее, и все остальное, и подшипники кому-то поступают. Это все из Китая. То есть в России вот экономика решила, не... о чем будем работать, когда из Китая довольно удобно заказать, купить и так далее. Вот мы все из Китая получим. То есть российская промышленность, она умирает, потому что она не нужна Китаю, вот это наша неэффективная.
Ну, разумеется, конечно.
Промышленность. Китаю нужен вот этот большой кусок земли для того, чтобы с него получать, ну, природные богатства. Конечно, да. А туда, по тем ценам, которые китайцы назначат, отправлять все от песка для строительства до подшипников, насосов и бог знает чего. Все, что нужно. И грузовиков, и так далее. В общем, все китайцы поставят. А чего это делать в России-то? То есть вот то, что сейчас зафиксировали, такой потрясающий спад всего промышленного производства, он говорит только о том, что мы, это не нужно России.
Да, конечно.
Что вы тут будете делать? Что вам производить? Сворачивайте вы это производство, отправляйтесь, ребят, на фронт куда-то, а китайцы вам вместо этого вашу всю продукцию заменят своей продукцией. Вот общая тенденция для российской экономики.
Не, ну оно и промышленное производство не конкурентоспособно китайскому, что тоже очевидно, так сказать. Слушайте, ну в Россию-то уж точно 100% дело не в себестоимости, не в качестве, а вообще в целом. Потому что, ну, то, что производится в Китае производится просто все, не производится в России. Поэтому какой смысл оставлять какие-то отрасли, ну, в их понимании, в их логике, если действительно это может быть замещено все китайским импортом. А вот. Ну, понятно, понятно. Ну что ж, мы действительно чуть перебрали. Мы 50 минут находились в эфире. Нас 8,5 тысяч смотрят, ну, чуть без малого. 3 с лишним тысячи поставили свои лайки. Просьба все-таки размещать ссылки на этот эфир. Понимаю, что вы сейчас бросите смотреть новости из Флориды с переговоров Трампа и Зеленского. Но все-таки за минуту до этого, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Поставьте лайк, если вам понравился этот мой эфир. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал Фейгин Лайф. И, так сказать, мы будем вас ждать буквально завтра на эфире с Аленой Курбаной. Михаил Иванович, огромное вам спасибо, что нашли время, пришли. Вот, всегда рады вас видеть.
С наступающим и спасибо за приглашение. Всего доброго.
Спасибо, Михаил Иванович, вас тоже взаимно, и всем пока.